Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Ковтунец. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Позвольте вас представлю. Хотя многие телезрители, конечно, уже знают, потому что он телеведущий и неоднократно выступал на нашем канале, и вообще выступает на телевидении часто. Александр Сергеевич Ковтунец – актер, продюсер, телеведущий, общественный деятель, президент общенациональной программы «В кругу семьи», а также международного кинофестиваля «В кругу семьи», генеральный директор киностудии детских и юношеских фильмов Илья Муромец. Так подробно специально говорю, чтобы было ясно, что, о чем мы будем разговаривать. Общенациональная программа «В кругу семьи». Это тема, которая крайне важна сегодня, потому что мы поворачиваемся в сторону семьи. Знаете, так сказать, государство разворачивается, и мы думаем о том, что такое семейные ценности всерьез, по-настоящему, особенно в период, когда мир, окружающий мир, особенно западный мир, диктует нам некоторые иные условия, изменения самой семьи как таковой. Вот вопрос к вам, Александр Сергеевич. Я прочитал такую цитату вашу, что мы создали программу «В кругу семьи», чтобы поддержать демографическую политику современной России. Что вы имели в виду? Что вы закладывали в самом начале, когда создавали эту идею общенациональной программы «В кругу семьи»?
Вы знаете, действительно, 16 лет назад патриарх Алексей еще тогда благословил создание программы «В кругу семьи». И когда он благословлял ее изначально как медиа-программа «В кругу семьи», потому что мы понимали еще тогда, 16 лет назад, что ключевым фактором для становления развития семьи является то, что мы видим вокруг, то, что не столько социальные вопросы, которые, вот знаете, все-таки были поставлены во главу угла, когда развивались многие демографические программы, а то, что касается духовности и нравственности, идущей с экранов телевидения, экранов кинотеатров, экранов, которые мы видим в мониторах, в интернете, и кино, телевидение, маленькие фильмы, театр – это все-таки ключевой аспект в том, какое решение принимает молодой человек – создавать семью или нет, рожать ребенка или не рожать ребенка, уметь воспитывать или нет. И, конечно, слава Богу, что вот, наконец-то, в прошлом году это осознание пришло и к руководству нашей страны. Миллиард рублей было выделено на создание детских и семейных фильмов в фонде кино. Появилась программа по созданию позитивного контента в интернете. Да, пока они работают, эти программы, не так хорошо, как нужно было бы. Да, нет очень важного. Нет пока идеологической направленности. А куда эти средства тратить? Что такое позитивный контент? Но потихоньку государство начинает осознавать, что только социальными программами в виде важной очень составляющей поддержки материнского капитала, да, в ряде других вопросов. Только этими вопросами нельзя решить семейные вопросы, потому что молодой человек включает телевизор, вернее, сейчас уже не телевизор, а ноутбук, да, и смотрит...
Гаджет,
да, и смотрит, что там к семье отношения не очень позитивные. Вы знаете, что было проведено исследование, и слово «отец» в интернете, в позитивном контенте употребляется всего в 3% случаях от общего количества вот тех просмотров, которые существуют.
Я предполагал процентов 25.
3%. 3.
То есть отец вот негативно воспринимает.
Конечно. Вот. И, соответственно, когда молодежь, глядя какое-то кино, видит, что при первой же встрече у людей, которые только познакомились, уже постель, да, когда как бы слово «отец» вот настолько негативно воспроизводится, когда однополые отношения сейчас становятся чем-то таким обыденным для молодежи. Вот мы с вами говорим, и, например, телезрители телеканала «Союз» говорят, это очень плохо. Это мы понимаем. Знаете, вот у нас есть театр в Москве, значит, он у нас создан на базе школы драмы, которой уже 11 лет. Театр называется «Кинотеатр». И я очень часто после спектакля остаюсь беседовать с молодежью. Мы со спектаклями много ездим. Например, ездили в центр «Сириус» президентский в Сочи. И вот однажды остались десятиклассники. Я с ними беседую, отвечаю на какие-то вопросы. Они так вяло сидят, знаете, с учителем. Ну, я все равно их разговариваю. Знаю, детей сейчас надо примерно полчаса разговаривать. Как бы их сложно включить. И где-то минут через 40, значит, кто-то вдруг спросил, я даже не знаю, как на эту тему вышло, вот спросил про однополые отношения, думая, что я скажу, вот, нет, и все, не надо говорить. Вот. А я стал с ними беседовать на эту тему. Я стал объяснять от, собственно говоря, древних цивилизаций, которые погибали, да, если у них был нравственный разврат. Вот. И приводил много примеров. И полтора часа они меня мучили. Вот. А потом один из ребят подошел, извинился и говорит, спасибо, что вы с нами поговорили, потому что взрослые нам говорят...
Уходит от этой
да,
темы. Часто.
Они говорят, это плохо, и все. И понимаете, а с другой стороны, они заходят в интернет или идут в кинотеатр, а, например, сейчас принято решение у, значит, организации, которые продвигают эти все вот негативные моменты, что к 2024 году 50% голливудских фильмов должна быть так или иначе затронута вот эта вот тема. И если мы с вами...
Причем не... в позитивной форме.
Да? Да, конечно. Вот добрый, как бы однополый человек. Вот, если...
Добрый отец.
Ну да.
Его рейтинг поднимется с 3 до 25.
Конечно. Понимаете, если мы не будем этому противостоять, не просто рассказывая вот о том, что так нельзя делать, если мы не будем создавать образы, в которых именно традиционные семейные ценности будут драматургически грамотными, да, по структуре хорошо сделанными и в то же время глубоко цепляющими, вот, то мы будем проигрывать эту войну, мы ее уже проигрываем. Вот, и, наконец-то, потихонечку вот это вот осознание приходит на уровне государства. Это хорошо. Создавать фильмы позитивного характера сложнее. Потому что часто, знаете, мы с вами путаем как бы понятие. Мы говорим, позитив – это когда вот, вот все вроде должно быть хорошо. Нет. Позитив – это когда мы берем некого человека, например, который пока не понимает, что нужно как бы быть человеком целомудренным, да? И мы через фильм проводим это, но приводим в конце к тому, что он становится абсолютно верным, он это понимает, и мы вместе с ним проходим вот все эти события. Смотрите, мой ролик «Быть» коротенький, да, о враче, который помог, людям принять правильное решение, не сделать аборт, и которому, который лишился из-за этого возможности вот в то время, когда он помогал жить безбедно, в старости эти все дети, которые благодаря этому человеку родились, они возвращаются к нему, дарят ему машину, которую он мечтал купить 20 лет назад. Но самое главное, они дарят ему радость и счастье. Он понимает, что он практически уже вот близок к Царству Небесному. Да? И 40 миллионов просмотров в соцсетях.
Семья еще воспринимается молодежью как некая трудность. То есть, например, что семья создается только тогда, когда для этого есть материальные возможности. Жилье хорошее, да, так сказать. Что семья связана с появлением детей. А дети – это проблемы. Их надо тоже кормить, одевать, содержать. За ним надо ухаживать. То есть по этой причине семья становится как бы какой-то проблемной темой самой по себе. Люди начинают в первую очередь ставить материальные проблемы, а во вторую очередь духовные. Даже не проблемы, а духовные невзгоды или трудности иногда, наоборот, укрепляют семью. Но дети или подростки этого не понимают.
Вы знаете, я приведу сейчас вам один пример. Я вот в этом году, когда мы проводили фестиваль «Ледовая Москва» на Поклонной горе, который у нас каждый год около миллиона человек собирает, и все в этом году удивлялись, говорят, так, слушайте, а как вы не растаяли, все растаяло? Вот,
мы провели ледовый праздник.
Мы работали. Ну, просто мы уже понимаем же, где мы работаем, что у нас происходит и как нужно сделать технологически, чтобы не растаять. Так вот, один молодой человек, который... работал аниматором, чуть старше 20, подходит в один из дней ко мне. Он видит фильмы, которые мы крутим, он слышит, смотрит на программы, которые мы проводим, он слышит те слова, которые вот мы говорим, и он говорит мне: послушайте, а вы правда считаете, что есть какая-то большая ценность, чем финансовый достаток? Я говорю: ну, давай порассуждаем на эту тему. И через примерно 20 минут нашей беседы мы пришли к выводу, что не только я пришел, он сам как бы вот в принципе стал думать об этом, о том, что материальный достаток, если тебе не с кем разделить радость этого материального достатка...
Бессмысленно.
Абсолютно. Если ты в какой-то профессии пытаешься достигнуть каких-то высот, но тебе не с кем разделить радость твоих достижений, то ты становишься несчастнейшим человеком, потому что вот вроде есть какая-то слава, а для кого ты это делаешь? А человек, который пытается в карьере или развиваться, да, в,
сам по себе,
в бизнесе,
да,
или в любом абсолютно направлении. Во-первых, если человек так устроен, человеку самому по себе не так много надо. Если как бы человек приходит домой, и ему не надо заботиться о своем ближнем, ему не надо заботиться о детях, то у него нет, как правило, и большой потребности в том, чтобы развиваться как профессионал. Много ли надо человеку, чтобы прожить одному? Не так много. И я знаю многих состоятельных людей, которые, к сожалению, развелись. Они очень несчастны. Я вижу, они несчастны, они не понимают, ради чего они живут. Я знаю немало состоятельных людей, у которых все хорошо с семьей. И они счастливы. Потому что счастье не в том, сколько у тебя средств, а в том, насколько ты можешь разделить свои печали и радости, вот банальные слова, печали и радости с кем-то ближним. Знаете, вот если вы иногда встречаетесь с человеком, и он вдруг начинает без остановки что-то вам рассказывать, говорить, как бы с 90% уверенностью можно сказать, что он это одинокий человек, которому не с кем поделиться этим. И он пытается вам сейчас вот все-все-все, что его...
Как говорят, нет страшнее человека, который на вопрос «как дела?» начинает подробно о них рассказывать.
Конечно, конечно. Вот, так и есть. Поэтому безусловно, об этом почти никто не говорит. Ведь когда молодой человек приходит в кинотеатр или включает телевизор, или смотрит интернет, там же показываются вроде успешные люди, и как бы вот у них все хорошо, красиво, прекрасные машины,
это
еще что-то.
Это пример такой, да?
Да, это пример. Но он не понимает реальную жизнь, да, и он не понимает, что для того, чтобы вот прийти к этой внешне красивой жизни, надо очень много поработать над собой. И для того, чтобы поработать над собой, что-то достичь, нужно поработать над этими отношениями в семье, потому что в семье человек учится быть чутким, учится к компромиссам быть прилежным, учится в том, что когда ты воспитываешь детей, оказывается, простой приказ «надо делать так» не работает.
Не работает.
Вот. И я, например, на своем личном опыте убедился, что если мне удается что-то решить в семье, если мне удается преодолеть какую-то собственную страсть, 100% у меня получатся какие-то проекты, связанные с кинофестивалями, да, 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 Ледовой Москвой, с установкой скульптур Петру и Февронии, которых мы 33 по стране установили.
Уже 33, уже это мой был один из следующих
33,
вопросов.
Да. И многими другими проектами, понимаете? Как только лично я не могу справиться с какими-то собственными недостатками, у меня потом не получается и в работе что-то решить. Поэтому для меня это абсолютно непреложный закон. Если ты в семье в состоянии договориться, если ты в состоянии в семье найти время для своих домашних, да, если ты в состоянии найти время на преодоление вот собственных каких-то страстей, то ты будешь в состоянии эти любые вопросы решить и в работе.
Но семья – это некий испытательный такой полигон, да, да, для всей вообще жизни.
Конечно.
А вот вы интересную вещь заметили перед тем, как вот мы стали записывать передачу, о том, что вообще много негатива вокруг семьи, да, мы получаем из разных концов света, так сказать, какие-то новые установки, новые принципы построения семьи и так далее, и что необходим некий позитивный контент. И вы являетесь заместителем председателя экспертного совета по созданию позитивного контента при детском омбудсмене Российской Федерации. что это такое, что это за позитивный контент, и в какой форме он может выражаться, и каковы его критерии, что ли?
Прекрасный вопрос. К сожалению, пока мало определены критерии того, что такое позитивный контент. Мало определены. Они как бы... Вот сейчас, например, в Институте развития интернета в этом году будет разыграно, планируется разыграть около 3 миллиардов рублей на создание позитивного контента. Да? Но четкого пояснения очень глубокого нет. Да, есть темы, и это уже хорошо, да? То есть там создали темы, вот, связанные с Великой Отечественной войной, победой нашей в ней, с семьей, с волонтерством. Вот. Но как определить вот тот контент, который он создан, он все-таки позитивный или негативный? Вы знаете, можно создать внешне позитивный контент, который будет нести разрушительные абсолютно и противоположные такие вот виды воздействия. Например, у меня друзья из одного такого доброго фонда сняли фильм о целомудрии. Так. И там девушка рассказывает, вот как хорошо я свое детство сохранила для своего единственного и так далее. Вроде по форме все хорошо. Но я показал, мне было интересно, я изначально был уверен, что будет такой эффект, я показал в молодежной аудитории. И эффект был абсолютно противоположный. Говорит, что они тут говорят, зачем они мне это навязывают? Как бы, мне это не надо, как бы, я живу так, как я хочу. То есть некий сладкий, приторный как бы, такой вот ролик, направленный вроде на хорошее дело, попадая в молодежную среду, часто может иметь противоположное значение, противоположный эффект, потому что не учитывает психологию.
Не воспринимается просто.
Психологию. Надо учитывать психологию, надо понимать драматургию. Понимаете? И вот наш экспертный совет пытается пока на уровне, знаете, такого вообще самого понимания, вот что такое позитивный контент, как он может создаваться, каким он должен быть, да? А дальше как бы два направления деятельности. Одно – это законодательный, когда попытаться в законодательном таком вот аспекте внести очень важные такие, знаете, идеологические составляющие, что это такое. А с другой стороны, мы и очень практичные вещи реализуем. Например, мы в рамках прошлого 14-го международного кинофестиваля «В кругу семьи» провели первый всероссийский слет по созданию позитивного контента совместно с уполномоченным по делам детей. Существуют такие ДОСы, это детские общественные советы при уполномоченных. И вот мы собрали там, почти 500 детей из 76 регионов нашей страны и обучали их позитивному контенту, как это создается, что это такое. Причем не только педагоги занимались с детьми все эти дни, они ездили на открытия наши и, например, сразу учились брать интервью, делать какие-то короткие репортажи, продвигать это. Ездили на спектакли наши, смотрели, что это такое. Но 15 команд в итоге создали 15 роликов. Кто-то, как создается телепередача, кто-то документальный фильм, кто-то социальный ролик. И я хочу сказать, были очень неплохие результаты. И вот мы по итогам этого слета в этом году, во-первых, проводим второй слет, но мы не просто в этом году слет проводим, мы еще создаем сейчас онлайн-школу, которая позволяла бы работать с как бы подростками на удаленке, да, обучать их не только, когда они приезжают к нам, но и обучать их отдельно, потому что я твердо убежден, что школьников и студентов нужно обучать и созданию позитивного контента, и вкусу. Потому что если у человека есть вкус, он не будет смотреть большую часть той гадости, которая есть. Он будет говорить, мне это неинтересно, это слабо, примитивно, понимаете? То есть если у человека есть вкус, он уже будет отсекать большую часть вот, как бы низкопробного материала, который есть внутри интернета. Вот.
Ну или графомания сразу будет отсекать.
Конечно. И самое главное, у него появится возможность создавать этот положительный контент, создавать. Вот он, например, пишет стихи, он будет знать, как их правильно записать и как их правильно продвинуть, как найти свою аудиторию. Он занимается изобретением чего-то, ему это интересно. Мы научим, как вот в том, что он делает, вот этот молодой человек, как не уходя никуда, сделать просто эти опыты интересными для интернет-пользователя, то есть с драматургической точки зрения, как это продвинуть и как найти свою аудиторию. И вот если, дай бог, та работа, которую вот сейчас я задумал и веду, увенчается успехом, то у нас появится альтернативная структура тех блогеров, да, которые создают интересный, позитивный контент, но как бы дают возможность современной молодежи не только как бы глядеть на разрушительный контент, но если он не хочет этого делать, приходить к нам сюда, потому что, к сожалению, конечно, очень мало сейчас блогеров, которые задумываются о духовно-нравственной составляющей. Более того,
да, знаете, если их читать не будут, если они будут слишком нравоучительны.
Вопрос того, что можно вот эти вот мысли духовно-нравственные таким образом подавать, что они не будут нравоучительными. Вот смотрите, конкретный пример.
Это очень интересно. Да?
Я попробовал в прошлом году создать такой блог «Доктор счастья», где я был...
Хорошее название.
Я был доктором, к которому приходят молодые люди, у которых по тем или иным причинам разрушаются семьи. И доктор через какие-то странные советы помогает людям прямо здесь что-то сделать и решить эту проблему. И хочу вам сказать, что мы за полтора месяца набрали аудиторию 100 тысяч человек.
Неплохо.
В Инстаграм. Представляете? И почему мне...
Это счастье – это очень двусмысленное слово.
Да, конечно. Почему мне пришлось на какое-то время приостановить эту передачу? Потому что мне очень большим количеством разных вопросов приходится заниматься, а это вдруг у меня стало занимать 50% времени. И я понял, что нужно просто сначала как бы создать команду, создать тех людей, тех ребят, да, которые профессионально смогут писать эти сценарии, которые будут понимать психологически все вопросы, чтобы мне не надо было делать все. Вот. И поэтому, увидев, что те принципы, которые я понимаю, действительно работают, вот, мне сейчас интереснее обучить других. Да? Мне интереснее собрать коллектив, с которыми мы обучим, с которыми мы сделаем так, чтобы вот и такая, и другие передачи могли бы появляться, да? Но не нравоучительно могли бы они говорить, вот так надо делать, так нет. А через игровую форму, через то, что понятно молодежи, но вносить туда вот как бы именно такую глубокую, правильную составляющую, но которая будет не видна. Она...
Это правильная составляющая.
Все-таки, да, кто... она драматургически, понимаете?
Как кто-нибудь давал определение все-таки, или дал определение, что такое позитивный контент, или сформулировал кратенько, хотя бы в нескольких строчках, критерии этого контента?
Лично для меня позитивный контент состоит из двух составляющих. Первое – это, безусловно, контент, который меняет человека от пути разрушения к пути созидания, и касается это любой сферы деятельности человека. Вот. Но вторая составляющая – это грамотная драматургическая составляющая этого контента. То есть нельзя просто как бы говорить, что не делайте плохо, делайте хорошо. Важно уметь еще это упаковать в такую форму, в такую структуру, в которой человек сам принял бы решение. Ему не надо навязывать это. Он должен в какой-то момент вдруг сказать, а я согласен с главным героем, да, я тоже хочу так делать. После фильма «Быть» коротенького, мы сейчас зимой, дай бог, будем снимать полный метр, после коротенького фильма одна блогер, Анна Грозная, написала, я, говорит, выложила этот ролик, и в течение часа 4 мамы отказались от абортов. Мотивация. Позитивный контент должен мотивировать человека на то, чтобы больше любить семью, ближних, не делать подлости, как бы не бояться, да, как бы многие вещи, которые...
То, что вы сейчас перечислили, это заповеди.
Конечно, но мы должны в позитивном контенте, собственно говоря, идти к заповеди.
Все-таки во главе угла у вас лежат в деятельности вашей программы общенациональной в кругу семьи два имени – Петр и Феврония. Как вы думаете, они вошли в жизнь уже современного человека? Я знаю, что вы поставили уже несколько десятков памятников им.
Петр и Феврония являются, опять же, прекрасным образцом того, как образ может влиять на человека. Конечно, они еще не вошли глубоко в образ жизни современного человека, но я очень кратко приведу пример, как они влияют на абсолютно светских, обычных людей. Иду как-то я по Ярославлю, а мы установили там скульптуру в 2009 году, одну из первых. Подходит ко мне какая-то молодая девушка, говорит: «Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться?» Я говорю: «Ну, конечно, думаю, может, она передачу видела, которую я веду, может, какой-то фильм, может, на фестивале был. Мы фотографируемся, и она вдруг говорит: «Послушайте, Александр Сергеевич, спасибо вам за то, что вы установили скульптуру Петру и Февронию Муромским. Я, говорит, была человеком незамужним, и у меня даже не было вот кандидата на то, чтобы создать семью. И вот однажды я просто устал от этого, я пришла к скульптуре Петра и Февронии, обратилась искренне к Петру и Февронии, говорю: «Петр и Феврония, я очень хотела создать семью, помогите мне». Вечером того же дня на вечеринке я нашла человека, с которым создала семью. И у нее выложен этот блог, есть реально фотографии их семьи, образ тех людей, которые сумели, несмотря на все превратности судьбы, несмотря на все сложности, сохранить верность и любовь, настолько мощный,
востребованный,
что он влияет на людей. Лично для меня Петр и Феврония, для нашей программы, конечно же, являются по-настоящему путеводной такой звездой, теми людьми, которые и с точки зрения образа помогают, и с точки зрения живых действий. Потому что каждый год мы начинаем с молебна у Петра и Февронии Муромских.
Всего вам самого доброго.
И вам тоже спасибо.